Глава 4. 22.03.1971 года. У проходной механического завода.
«Паш, Паш, вывел меня из ступора Вася. Помоги, Паш. Все управление сейчас на другом деле. Там областное начальство, там такой масштаб. Всех туда бросили, а мной тут просто дыру заткнули. Я на этом деле по факту один».
«Знаю я, что там за дело и чем все управление занято. Клад Сушко ищет», — взглянул на Васю. «Блин. Ему бы это дело раскрутить, глядишь, и карьера в гору пошла бы. Куратор у тебя Николай Терентьев?» — зачем-то уточнил я. Вася кивнул головой. «Во второй цех кому-то надо внедряться. Других вариантов не вижу. Раз скрытых фото и видеокамер у тебя нет», — начал размышлять я. «Вопрос только в том, насколько разворошил это осиное гнездо Ахмат своими проверками шаблонов и раскладок. Насколько там сейчас опасно. Определить это не представляется возможным, поэтому принимаем, что там максимально опасно. А значит...» Я ткнул указательным пальцем Васе в грудь. «Внедряться тебе».
«Почему мне?»
«Потому что это твоя профессия, и она предусматривает риск».
«И как мне внедряться?»
«Вась, как всегда, идешь в отдел кадров и устраиваешься на работу».
«А меня туда возьмут?»
«У них вчера человек один уволился. Не знаю, кем он там был, но можно узнать. Хотя какая разница? Твоя задача — устроиться кем угодно, хоть учеником каким-нибудь. Главное — во второй цех».
«Странно это будет выглядеть», — возразил Вася. «Все равно, кем работать, главное — во втором цеху».
«Согласен. Это твоя задача. А решать ее мы будем по-другому». «Не хочется Шанцева подключать. Это же надо будет ему Васю слить. Не хочется подражать БХССникам, что меня Шанцеву слили. Я-то не такой. Попросим одного моего знакомого порекомендовать тебя на место уволенного вчера парня», — решил я. «Если он не сварщиком, конечно, работал. Или ты можешь сварщиком?»
«Смеешься?»
— обескураженно спросил Вася. На всякий случай спросил. «Короче, легенда такая. Тебя перестал устраивать твой график сутки через трое. И ты хочешь перейти на другую работу здесь же, на заводе. Все равно куда. Главное, на график 5 через 2.
«Понял.
Я постараюсь побыстрее с приятелем из старого цеха переговорить. А где ты живешь вообще? Как тебя найти, если что?»
«На Маркса».
«Где это?»
«Как по Ленина к хлебзаводу идти, второй перекресток после Большого моста».
«А там куда?»
«Направо, 4-й дом по левой стороне, частный сектор».
«Второй перекресток, направо, 4-й дом по левой стороне», — повторил я, стараясь запомнить. «Хорошо. Завтра все узнаю и после работы к тебе зайду».
«Спасибо».
Вася протянул мне руку.
«Пока не за что»,
— ответил я ему, прощаясь. «Идти прямо сейчас к Игнату слишком палевно. Это какой важности должен быть вопрос, если он до завтра подождать не может? Завтра в цех схожу, поговорю. Заодно осмотрюсь там, пока типа искать его буду». Решив так, успокоился и пошел домой. Бабушка с мамой меня уже потеряли.
«Ты что так поздно?»
— наехала на меня бабушка. «Ты не поверишь. На совещании у директора задержался». Бабушка обиделась, как будто я ее послал. А мама хмыкнула на это, как на хорошую шутку. «У Ахмада завтра спроси, он тоже был», — сказал я, повернувшись к ней. Бабушка, услышав это, поняла, что я не вру, и зависла с миской жареной картошки в руках, так и не донеся ее до меня совсем немного. Я аккуратно забрал у нее из рук свой ужин и принялся за еду, наслаждаясь произведенным эффектом. «То-то же, знай наших, хотя...» Что-то я сам слишком много разболтался. Не привык врать близким людям, это понятно. А вот то, что дело такое деликатное, что о нем лучше вообще никому ни слова не говорить, не подумал. «Так что ты там делал-то у директора?» — не выдержала первая мама. «Знаешь, я не подумал. Не спрашивай завтра ничего у Ахмада, не тревожь его. Проблемы у Шанцева есть специфические. Он меня с Ахмадом и привлек решать их. Никому не велел подробности разглашать. Если спросишь, он тебе все равно ничего не скажет, но почувствовать себя неудобно. Не сказать, чтобы такое объяснение удовлетворило моих женщин. Но они его приняли. Суровые женщины, выросшие в суровые времена, не капризные совсем. Сказала начальство мне не трепаться, какие ко мне могут быть еще вопросы. Вечер прошел как обычно. Вскоре мне выдали Аришку для прогулки. Взял щенка, ребенка и пошел гулять. На улице сразу увидел Славку. Его припахали гулять с мелкими братьями Эммы. Недовольный Славка покрикивал на них, если они делали что-то не так. «Привет!» — подвел я к ним своих. «Тебя тоже отправили на улицу?»
«Представляешь, подрались за ужином, шпана!» — возмущенно сказал Славка. «Пролили две тарелки гречки с молоком на пол. Эмма сейчас полы моет».
Пацанята скучковались поближе друг к другу и испуганно смотрели на нас. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — сказал я мальчишкам. Аришка, вися на моем шарфе за подмышки, начала им тоже грозить пальчиком в варежке, мяукая что-то, копируя мою интонацию. Я еле удержался от смеха и строгим голосом продолжил. «Кто же так делает? Кашу кушать надо, а не на пол выливать. Вы больше так не будете?» Мальчишки испуганно закивали. «Они больше не будут», — важно сказал я Славке. «Можно их больше не ругать. Играйте с собачкой». Дети занялись друг другом и щенком, а мы со Славкой стояли, как заправские отцы, приглядывая за детьми, болтая о своем. «Что, будущая теща на работу ходила сегодня устраиваться?» — спросил я. «Вроде ходила», — ответил недовольно Славка. «Что ты такой смурной?» «Да там такой дурдом сейчас», — кивнул он головой в сторону дома Липкиндов. «Бабушка с дедом. Тетя Лена и детей трое, и все, считай, практически в одной комнате». «Да», — покачал я головой, — «но, с другой стороны, без бабушки вообще швах был бы. Эмма бы школу забросила, с детьми бы сидела». «Или тетя Лена сидела бы», — выдал Славка. «Бесится, что на работу выходить надо. На всех срывается. Достала». «Странная она какая-то», — поддержал я. «Такое место ей хорошее предложили. Чего она бесится? 7 рабочих смен в месяц, и бабушка на подхвате с деньгами». «Это она сама на подхвате», — пожаловался Славка. «Там все на Эмме и бабушке. Иной раз так хочется ей по башке дать». «Держись, друг», — похлопал я его по плечу, мысленно усмехаясь. «Это только начало, хлебнет он еще семейной жизни». Вернувшись домой, передал ребенка маме и занялся подготовкой к поездке в Пермь. Нашел салфетку с телефоном адъютанта генерала, переписал в блокнот. «Ба, можно я твои фотки возьму?»
«Зачем?»
— спросила она, не отрывая взгляда от гречки, рассыпанной на столе. «Инну с мужем хочу рассмотреть получше, а то и не узнаю сестру с зятем».
«Ты куда собрался?»
— оторвалась от гречки бабушка.
«С собой фотографию возьми», — посоветовала, выходя из своей спальни, мама.
«Вы это серьезно?»
— спросила бабушка, удивленно переводя взгляд с мамы на меня. «Ну а что? У меня каникулы. Слетаю в Пермь, навещу сестру», — начал убеждать ее я. Но, видя, что сомнение остается на ее лице, использовал запрещенный прием. «Гостинцы отвезу. Картошечку, капусты квашеные, сало».
«Варенье. Пирогов напеку», — купилась бабуля.
«Ох уж это старшее поколение. Главное, чтобы дитя было сыто. Нам, не представляющим себя, что такое голод, этого не понять».
«Я ей полотенец достал у Махровых», — продолжала вспоминать бабушка. «Тоже отвезешь?»
«Вещи из Чехословакии», — напомнила мама. А сама, блаженно улыбаясь, руки непроизвольно потирала, предвкушая удовольствие, что получит любимая дочка от крутых обновок.
«Ой, дай ей воле, чувствуя, не останется ничего для продажи. К счастью, сам полечу, сам и буду этот вопрос контролировать».
«И когда ты собираешься?» — спросила меня бабушка.
«Да Чехов встречу приму, провожу домой и полечу сразу».
«Это когда?»
«В субботу они уедут. Можно вечером и рвануть».
«А вернешься когда?»
«Как рейс обратный будет. В четверг 1 апреля в школу же снова».
«Так. А по садам, значит, со мной не пойдешь?»
«Пойду. Когда?»
«В субботу собирались с утра».
«Теоретически успеваю, если Чехов в пятницу загрузить по полной,
Они в субботу утром будут отсыпаться, а я тем временем по садам с комиссией похожу, разнюхаю там все. Обязательно пойду, ба, тем более Сатчан меня уже в список мероприятий включил.
Легли спать, а у меня бессонница. Все думал, думал. Как Васе негру помочь? Как бы с приемом делегации не облажаться? Одно дело в 21 веке делегации принимать. В этом деле опыт обширный. Другое сейчас. Тут же может быть масса идеологических факторов, а я в них еще не до конца разобрался. Затем мысли потекли в другом направлении. Как бы на Ваську и братьев Зауровых не нарваться. Сразу после этого переключился на полет в Пермь. Надо с адъютантом Балдина завтра с работы созвониться. Инке потом телеграмму сразу дать, как дату прилета узнаю. Делегатам иностранным надо будет сразу шепнуть, что барахло у них выкуплю, чтобы они рынок сбыта сами не искали. А 280 рублей мне хватит? Сколько они вещей привезут? Может, у Никифоровны еще деньжат занять? Сбегаю к ней завтра, поговорю. Сколько займет, столько займет. Денег много не бывает. По уму мне никакие чехи не нужны. База у Никифоровны большая, и на ней тоже полно импортных шмоток. Но, увы, она не такой человек, чтобы мне для спекулятивных целей товар продать. Одно дело, если нам, как старым друзьям, деликатесов, обуви или одежды не хватает. С этим она всегда поможет, проверено. А вот на продажу нечего изводить с ней разговор. Обидится, и все. Конец дружбе. Когда уснул, не заметил, но точно поздно очень уже было. Как же неудобно без часов. Где же я дедовы часы просемал? Улица выдалась прямо весенняя. Занимались с парнями на турниках под теплым солнцем. И будущее рисовалось нам таким же светлым, ярким и приятным. Ясен перец, что пацаны потребовали продолжения обучения в рамках моего тренинга «Как советскому школьнику из провинции стать большим начальником?» Я ничего против не имел, но начал с вопроса. «Сначала скажите, какие выводы сделали из прошлой темы про дружбу и предательство?» «Меньше трепаться надо, уметь тайны хранить», — сказал Славка первым, как старший ученик. «Научиться понимать, кто просто знакомый, кто настоящий друг», — сказал Мишка. «Ну, уже неплохо», — кивнул я. Теперь в развитии темы несколько моментов. Как правило, самые надежные друзья — те, с которыми еще в детстве подружились. Сделал многозначительную паузу. Допрут? Доперли. Значит, мы втроем можем больше рассчитывать на то, что и дальше останемся надежными друзьями? Заблестел глазами Славка. Да, сказал я, если захотим, можем. Парни, все только от нас и зависит. Если решим и сейчас, и через 20 лет, и через 40 лет беззаветно помогать друг другу, быть готовыми последнюю рубашку снять и отдать другу, если ему понадобится, то все оно так и будет. Один за всех и все за одного. Славка и Мишка обрадовались. Лозунг такой они еще не слышали. Знаменитый фильм еще не был снят, но он им очень понравился. «Я готов», — сказал Мишка, сощурив глаза. «Само собой, я тоже?» — решительно кивнул Славка. «Ну, раз условились, давайте пожмем друг другу руки», — сказал я. «Пожали». Почувствовали особенную атмосферу доверия. Прониклись ей. «Ну, а теперь об угрозах, что могут нашу дружбу разрушить. Если их знать, то можно их нейтрализовать», — добавил я ложку дегтя в бочку меду, сразу же обеспокоив ребят.
«Да ты что, Пашка?» Даже немного обиделся Славка.
«Да в самом деле?» — присоединился к нему Мишка. «Я в вас верю, ребята, полностью и безоговорочно. Только то, что сейчас озвучу, вам все равно пригодится. Не только по нашей дружбе».
«О, ну тогда давай, конечно», — успокоился Славка. И Мишка тоже кивнул.
«Первая подводная мина, которая может торпедировать дружбу, это когда человек зазнается. Допустим, вы будете следовать моим советам, вот только большими начальниками мы станем не одновременно. Кто-то из нас станет раньше других на пару лет. Есть же еще и фактор везения, в конце концов. Сами, небось, заметили, что иногда что ни делай, ну не прет и все тут». Парни закивали, подтверждая. «И вот тут есть риск, что наш товарищ заважничает. У него уже есть черная «Волга» с водителем и должность серьезная, а к нему с просьбами обращаются его старые друзья, у которых этого все нет и нет. Надует он щеки и подумает: «Ну, зачем мне и дальше связываться с этими нищебродами? Лучше он с Семеном Семеновичем буду больше общаться. Вон у него как карьера стремительно идет». «Ну, Пашка, ты загнул», — засмеялся Славка. «Ой, уморил», — замахал руками Мишка. «Не, мы не из таких», — я кивнул, мол, и не сомневался. Вторая причина — алкоголь. Заметили, наверное, как сильно у нас пьют взрослые мужики. Вот только не все могут пить грамотно. Многие, став большими начальниками, банально спиваются. Боятся потерять престижную работу, не уверены в себе. Просто привыкли уже пить каждый день и не могут бросить. Зависимость. А дальше неизбежно начинаются проблемы. Алкоголик ненадежен во всем, в том числе и в дружбе. Пообещает помочь, а сам напьется и напрочь забудет. «А как пить грамотно?» — тут же спросил Мишка. «Ну да, для него это вопрос особенно больной, если вспомнить, как отец-алкоголик едва не убил его в детстве. Ну, а вось это станет хорошей прививкой от алкоголизма». «Никогда не напиваться до беспамятства. Если бы вы только знали, сколько перспективных людей загубило то, что они, напившись, подрались с кем-то или даже просто поссорились. Люди обидчивы и мстительны. Оскорбишь по пьяни влиятельного человека, а он потом всю жизнь будет следить, чтобы никто и нигде не дал тебе нормальную работу. Для хорошего настроения достаточно грамм 150 водки. А если в хорошей компании находишься, то можно и вообще не пить. Не пить слишком часто, чтобы не образовалась зависимость. В общем, вести себя как разведчики за рубежом. Они даже, чтобы не опьянеть, перед походом в место, где придется пить спиртное, пару кубиков сливочного масла глотают и никогда не пьют на голодный желудок. Их задача — собрать побольше информации, завести побольше полезных связей. А все это в пьяном виде не сделаешь. Если не хотите ошибиться с алкоголем, просто ведите себя как разведчики. Тема разведчиков в СССР была сейчас популярна. Не так, как когда выйдут 17 мгновений весны, но все же для пацанов это жутко романтичная профессия. У Мишки и Славки глаза загорелись, когда я все это сказал, но на то и расчет. И последняя проблема, но не менее важная, когда речь идет о причинах, по которым умирает дружба — жены. Я искренне желаю вам влюбиться в ваших жен ярко и чисто, но запомните — очень многие жены ревнуют своих мужей не только к другим женщинам, но и к друзьям. Они хотят забрать все внимание мужа без остатка. И ради этой цели начинают исподволь коварно пилить своих мужей и пытаться перетянуть их внимание на себя. «Никак?» — спросил Славка, наморщив лоб. «Я вполне себе представлял сейчас, о чем он думает. Примеряет свои отношения с Эммой к такой ситуации».
«Славка, у меня голова болит, а ты к Мишке намылился. Он для тебя что, важнее, чем я? А Пашка? Зачем ты с ним общаешься? Ты же для него гораздо больше делаешь, чем он для тебя. Ты что, не понимаешь, что он тобой банально пользуется?»
Все это я произнес пронзительным фальцетом, пародируя женский голос, и оба парня рассмеялись. «И еще один момент», — сказал я, когда они стихли. «Вот вам еще одна важнейшая вещь, которую нужно свято соблюдать, если не хочешь испортить дружбу. Друзья не должны злоупотреблять дружбой. Не должно быть так, что один ничего для другого не делает, а второй для него все. Чаша терпения. Однажды переполнится, и все. Не будет у тебя больше друга. К этому я отношу и нарушение закона. Друзья не должны втягивать друг друга в дела, которые могут обрушить всю их жизнь. Я, к примеру, никогда не позову вас грабить чью-то хату. А если кто позовет, кого вы другом считаете, значит, вы ошибались. Этот человек вам вовсе и не друг». «На этом все сегодня», — сказал я после паузы, которую сделал, чтобы парни получше запомнили то, что я сказал. «Подумайте над сказанным». Впечатленный моей речью, парни разошлись после тренировки по домам с очень задумчивым видом. В школе те, кто усердно работал в течение четверти, валяли дурака. Я же готовился к Олимпиаде, будь она неладна. Но кто устраивает Олимпиады в выпускном классе? На химии пришлось поднапрячься. У Пашки-то пятерка была, а тут четверку еле натянул. Но для меня и это очень хороший результат. И спасибо Славке, очень помогал. Удивила Юлька. Ей-то все оценки проставляли автоматом. И пока я был занят, она сама по своей инициативе помогала Диане закрыть четверть. Тимур особо ни на что не претендовал. Там что-то спишет, тут подскажет. Что-то промямлил на вопрос учителя и свой трояк заработал. Двойки никому не ставили. Славка молодец, закрыл четверть без троек. Мишка поздно в мою секту попал и не успел оценки выправить. Две тройки у него вышли по русскому и по немецкому, но все равно молодец. После уроков помчался на завод. Засветившись на рабочем месте, убежал. Никто слова не сказал. Все знали, что завтра чехи приезжают, а я член оргкомитета по встрече дорогих гостей. За полчаса я пробежался по всем знаковым людям, кто был задействован в завтрашних событиях. Только к Шанцеву не заходил, ни к чему. Он все бумаги подписал по приему делегации, пусть занимается своими делами. А секретарю я его завтра напомню, чтобы она его в библиотеку вовремя отправила на банкет с гостями. Вернувшись в бухгалтерию, переговорила с главбухом. Она сообщила новости по делегации. Все же помимо трех чехов и переводчика, приедет и кто-то из министерства. Она этому не обрадовалась. Все верно. Чем дальше от начальства, тем крепче спишь. Но я не удивился. С самого начала не верил, что Москва упустит из поля зрения иностранную делегацию. По линии КГБ-то все понятно, однозначно переводчик будет из рядов комитета, но и Минпромстрой тоже захочет убедиться, что визит пройдет без проблем. Потому как если проблемы будут, они должны узнать об этом заранее от своего человека в составе делегации, а не от КГБ, который может использовать любой произошедший косяк против них. Аппаратные игры. По пути обратно в бухгалтерию решил заняться вопросом трудоустройства Васи. Только в этот момент осознал иронию момента. Из-за меня уволили Васю-насильника, а я предложу на его место Васю-негра. Прям как Netflix. Заменю белого персонажа на черного. Эх, когда он еще будет, этот Netflix? Зашел во второй цех через тот пожарный выход, у которого в прошлый раз работяги курили. Сейчас там никого не было. Вошел в это осиное гнездо, немного постоял, пока глаза привыкли к сумраку цеха после яркого солнца. Что же здесь так темно? И в гараже так же. Как они тут в потемках работают? Прошел в одну сторону, в другую. Где все? Обед, что ли? Вроде должны уже были вернуться. «Люди!» — закричал я. «Ау!» Из открытой двери в конце цеха выглянул какой-то мужик.
«Чего орешь?»
— равнодушно спросил он. — Здравствуйте, — поспешил я к нему. — Где я могу найти Игната?
— Начальство! — презрительно сплюнул прямо на пол мужик.